Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Первые мои впечатления, связанные с опьянением, не впрямую с вином связаны. Это было с моим дедом Михаилом Колотозовым. Он пропитал мороженое разного рода алкоголем, и мы с ним съели по одному пломбиру, за 48 копеек продавался в Москве пломбир, пропитанный насквозь алкоголем. Я был пьяный вдребадан.
Московский режиссер Михаил Колотозишвили в передаче «Красное сухое». Во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с музыки, еврейской музыки. Клезмеры, еврейские музыканты. Записи Тамары Леленковой.
По некоторым данным, клезмерами впервые стали называть в 14-15 веках музыкантов в еврейских общинах Германии и соседних стран. Играли клезмеры, как правило, на свадьбах, бар-мицвах, праздничных гуляниях. Такая исполнительская практика определила стиль и манеру музицирования, популярные до сих пор. Мой первый собеседник – клезмер из Украины Геннадий Фомин.
Дело в том, что я совсем не еврей, и еврейский акцент в музыке, он проявляется в любой музыке на самом деле. Почему? Потому что евреи живут повсюду и привносят в любую культуру свой акцент. Возьмем балканскую музыку, возьмем молдавскую музыку, украинскую музыку, румынскую музыку. Везде параллельно развивается еврейская культура. И в оркестрах играют в основном, знаете, евреи. И они привносят обязательно свою краску в исполнение любого оркестра. И все становится еврейским.
Ну тогда расскажите, как, собственно, вы в компанию попали? Что, на скрипочку вас тут же отдали? Нет?
Нет, я, видите, я с кларнетом. Скажем так, я занимался в специальной музыкальной школе, интернат. 5 школ, их всего 26 в Союзе было. Естественно, преподавательский состав складывался из евреев. И мне очень нравилось то, как они доносили бережно, каждую ноту до моей души. Потом я закончил школу, поступил в консерваторию. Закончил консерваторию, пошел играть по свадьбам. Почему? Потому что есть музыканты, которые играют по нотам, а есть, которые по свадьбам. Так я решил совместить и то, и другое. Потом, уже после тяжелых времен, 90-х, я попал в еврейский культурный центр. И говорю, я хочу у вас создать здесь ансамбль. Достаю бумажку, начинаю читать. Клезмерской музыки, вот.
Почему туда-то пошли?
Это просто стечение обстоятельств. Я до этого работал замдиректора обыкновенной средней школы по воспитательной работе. И там преподавала одна прекрасная девушка, у которой муж был боксер. Так оказалось, что они боксировали с директором этого центра.
И вы пришли туда и стали действительно там ансамбль делать, что собирать?
Да, да. Ну, мы со Стасом Райко, есть такой скрипач, сейчас в Германии живет. Мы создали ансамбль «Харьков Клезмер Бенд», объездили полмира, скажем так, играли в очень хороших залах, допустим, Барбикан Холл, зал Лондонского симфонического оркестра. Или недавно концерт у нас был в Концертгебау в Амстердаме. Это второй зал Европы вообще. Это знаковые залы, туда так не попадешь. Но благодаря клезмерской музыке, которая все-таки проникает в душу, нам удавалось договариваться.
А кто приходил на концерт?
Обыкновенный народ. На некоторых концертах, как в Канаде, допустим, когда встал такой седовласый, в белом одеянии еврей, ему было лет 70, и когда игралась одна еврейская композиция, он встал, поднял руки вверх и на чистом идиш сказал: «О, моя мамочка, если бы ты могла дожить до этого светлого дня и все это слышать!»
Рассказывает Геннадий Фомин, клезмер из Харькова.
Когда я попал туда, я понял, что это мое. Почему? Потому что я в этой клезмерской музыке увидел кучу культур, которые взаимосвязаны, которые взаимопроникновенны, и одна без другой не может существовать. Потому что на любой свадьбе в то время, допустим, 100 лет назад, играли музыканты разных национальностей. И даже группами. Если эта свадьба богатая, то если хозяин свадьбы еврей, то впереди стояли евреи, сзади молдаване, украинцы и все остальные. Если это был молдаванин, то впереди стояли молдаване, а дальше евреи, украинцы, цыгане, все. Играли одно и то же на всех свадьбах. И поэтому оно переплелось. На самом деле никто не знает, чье где. Это собирательный образ. И поэтому в каждой мелодии есть такие вещи, которые прям кирпичами видно, как выложены. То есть некоторым по 500 лет, по 600 лет. Допустим, мелодия простейшая там.
К новому поколению клезмеров примкнула и моя следующая собеседница, скрипачка Сусанна Гербус.
Лично мое – это классическое образование каждого еврейского ребенка, если можно так сказать. Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория. Дальше, конечно, несут Сибирь, как говорил когда-то Жванецкий. А дальше меня моя дочка вовлекла в еврейскую жизнь. И мой клезмерский путь начался с моего ребенка, а не лично с меня. То, что я делаю уже 17 лет, сложно назвать просто хобби или просто неким увлечением. Сегодня мне трудно представить, что я вообще могла жить вне этого.
Есть же некая разница. У вас классическое образование. Да. Понятно, что у вас есть и навык другой, и воспитание музыкальное другое. Совершенно есть верно. Вещи, которые присутствуют, ну, скажем, в той же народной музыке, да, и в клезмере наверняка, которые входят в некое противоречие вот с тем багажом, который вы имели, когда начали заниматься.
Безусловно. Классическое образование необходимо, начальное образование, как азбука для любого школьника. Все, что происходит дальше... Это новая культура музыки, безусловно, народная музыка, она отличается от классической, но навык исполнения один и тот же. Манера исполнения, народная и классическая, они совершенно разные.
А вот что пришлось менять, Сюзанна?
Уши, собственные уши, потому что классическая игра – это строгость при всем романтизме всех музык, которые существуют классические, это одна сторона. Народное – это другое ощущение танца, легкости, энергетики, пожалуй, энергетики и отождествления, попытки отождествления самой себя лет на 100 назад, как это могло бы быть без образования, если хотите. Народные музыканты, как правило, без образования люди-самоучки, которые получали свои знания от дедушек, бабушек по наследству, просто игралось в семье. Для меня сегодня это две разные музыки. Одна другую только стимулирует. Очень многое моя клезмерская игра привнесла в мое классическое исполнение. Я по-другому слышу сегодня классическую музыку.
Когда вы начали играть народную музыку, клезмер, то, может быть, что-то откликнулось, вспомнилось каким-то образом?
Для того, чтобы что-то откликнулось, вспомнилось, для этого должно было быть где-то в глубоком-глубоком детстве некое домашнее воспитание, которого у меня не было, безусловно, не было, хотя я жила в таком местечке, которое называется город Кишинев, Бессарабия, Молдавия, где квинтэссенция всей еврейской жизни когда-то была. Я дитя абсолютно советской эпохи, социализма. У нас не было своей культуры, и в моем доме старались мне не говорить о моем происхождении. О музыке речь и не идет, только классическая музыка. Я помню прекрасно, как моя бабушка моей дочке напевала колыбельную, по-моему, сочиненную самою ею. И там, может быть, несколько прослеживается некий налет на что-то еврейское. Хотя я утверждать не могу. Это единственное, что в моей памяти есть. Все остальное пришло с начала моей работы в этой музыке.
Thank you. Интересно, что термин «клезмерская музыка» был введен в обиход советским музыковедом Моисеем Береговским в 1938 году. Впрочем, почти исчезнувшие в Европе традиции клезмерской музыки приобрели некоторую популярность в США. Их до сих пор собирает и внимательно изучает Майкл Альперт, фольклорист-скрипач.
Дело не в том, что сохранилось так в Америке, а здесь нет. Просто маркеры еврейской идентичности были другие. В Штатах это было так, по крайней мере, синагога, значит, общественные институции и так далее. Более открыто. Но, с другой стороны, очень сильно было влияние ассимиляции. Ничего не было запрещено. Но это не надо было запретить, потому что так американизироваться. Здесь и тоже сохранилось. Допустим, на Украине, так особенно на южно-западной Украине, в Молдавии, частично в Белоруссии, понемножечко в Литве и в Закарпатье. Я сказал бы, что музыка, это значит культура вообще, expressive culture, это всегда является метафором или так это как зеркало общей ситуации. У нас менялось под влиянием американской популярной музыки. Слово «клезмер» так стало частично так оперативным. И влияние твинга, это значит, развивалась этот стиль американской и еврейской свадебной музыки. Играли часть традиционного репертуара, но адаптировались с гармоническими элементами свинга, сочинили новые мелодии в стиле культуры танца болгар. Осталась и дальше развивалась так танцевальная музыка. Но как у многих этнических групп в Америке, это развивается, но новые интерпретации, новая креативность, новая еврейская музыка. Под влиянием, так как раньше было, допустим, в Америке под влиянием свинг. И тоже здесь, даже после войны, очень много клезмеров, которые играли с неевреями тоже. Это всегда было. Чаще на юге, в Карпатах, в Бессарабии, в Украине. Это отдельная история, это очень интересно. Но сейчас новое влияние, это хип-хоп, фри-джаз. По-моему, это самое интересное. Не всегда нравится музыка, но развиваются новые формы, даже так, как тинейджеры. Играют еврейскую музыку, учатся язык идиш, или пишут новые песни на идиш, смесь идиша с английского, или переводят. Есть очень хорошие современные переводы традиционных еврейских песен на английский.
Это объясняется общим интересом к фольклорной музыке, к этнике? Или, может быть, это интерес отдельно к еврейской теме?
И то, и другое. Я сказал бы, что это развивается большинство у евреев или смешанных групп, особенно в Северной Америке, в Штатах и в Канаде, и здесь, в СНГ. Они очень похожи друг на друга, потому что это огромное общество, очень разнообразное. И к этому еще есть один важный элемент, что и здесь, и там есть критичная масса еврейского населения, которая поддерживает. Я сказал бы, что это развитие новой еврейской музыки или развитие, или возрождение старших традиций. Это существует в контексте мировой музыки. По-моему, это самое важное.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Клезмеры. Еврейские музыканты».
Следующий мой собеседник, руководитель группы «Гамбург Клезмер Бэнд» Марк Кабнацкий, рассказал о том, как развивается клезмерская музыка в Германии.
Пик интереса к клезмерской музыке в Европе, в том числе в Германии, где я живу в данный момент, приходился все-таки на 90-е, самое позднее начало 2000-х годов. Сейчас, к сожалению, этот интерес, он не прошел, он все еще есть, но он постепенно смещается на восток.
Это был интерес именно к еврейской музыке или к еврейскому вообще?
том числе к еврейскому вообще. В немалой степени в Германии это, конечно же, обуславливается каким-то, может быть, действительно комплексом вины, потому что, как ни странно, очень большой процент людей, кто приходит, допустим, на концерты и моей группы в том числе, и концерты с моим участием, это в основном именно немцы, причем немцы, в принципе, того возраста, как те времена вполне еще могли застать. То есть это люди хорошо в среднем там за 60 лет. Кроме того, к сожалению, я не могу сказать, что в смысле музыки интерес Германии именно к клезмерской музыке. Несмотря на то, что в Германии находится на сегодняшний день один из крупнейших и значимейших клезмерских семинаров Европы, клезмерские недели в Ваймаре, к сожалению, в Германии под понятием клезмерская музыка многие понимают музыку, которая исполняется также прекрасным совершенно кларнетистом Георой Файманом, изначально родившимся в Аргентине, и который был первым в Германии, кто вообще заговорил о таком понятии, как клезмерская музыка. Его концерты собирают в Германии аншлаги практически во всех залах, включая самые крупные, самые ведущие залы Германии. Проблема есть одна единственная, а именно то, что, собственно, традиционный клезмер составляет в лучшем случае 1/4 из его репертуара. Все остальное — это мелодии, инструментальные переложения израильских песен. Многие люди, к сожалению, не очень могут хорошо дифференцировать, что для них и то является произведением евреев, и то является произведением евреев. Соответственно, это одно и то же абсолютно идентично. Совершенно забывая о том, что внутри еврейских традиций есть традиции ашкеназские, внутри которых куча своих подвидов, сефардские, также по традиции бухарских, горских евреев и так далее, и так далее. У каждого из них своя традиция, каждый из них имеет полное право называть то, что вот именно его традиция — это настоящие вот еврейские традиции.
О настоящей еврейской традиции, которая существует в Израиле, рассказал другой клезмер Владимир Двоскин.
Вся непосредственная концентрация евреев в Израиле, всего мира, и музыка. Вот. Там есть и рэпы исполняют израильские, и клезмер, и хасидскую музыку, и восточную музыку. То есть это необъятные просторы музыкальные. Я непосредственно также работаю на свадьбах, на бар-мицвах, бритах.
Что делаете вы, имея в виду, что у вас
да,
такой
есть,
разбор?
Допустим, очень много еврейских праздников, где именно хасидская, такая ортодоксальная праздник, допустим, Лагбаумер. Это постоянные танцы, постоянные молитвы, постоянные хороводы и танцы ритмические. Поэтому нужно все время играть. Мелодика хасидской музыки, она разнообразнейшая. Я играл в Иерусалиме, есть такой ортодоксальный район Меа-Шеарим. В древнейшей синагоге, вот ты стоишь, играешь, и около тебя прям табунами ходят дети в пейсах, в кипах, с цицитами. И все подходят к тебе, ты играешь, и тебе одновременно каждый просит тебя: слушай, напиши мне ноты, я вот сочинил хасидскую мелодию. Человек 20 хотят или больше, меньше. Все сочиняют вдруг. То есть клезмер и хасидская, она немножко тоже переливается. И в хасидской музыке столько всего интересного. А если уже говорить об ансамблях, какие стоят в Израиле, их сотнями тысяч. Африкано, дарбуко.
А на хасидских праздниках трудно играть, потому что, во-первых, это, наверное, долго и требует какой-то сосредоточенности особой, может быть.
Ну, у музыкантов уже физическая подготовка в этом плане. Самый больше я играл часа полтора без перерыва. Все зависит, какое мероприятие. Есть, приглашают оркестры с хорами. Допустим, Суккот. Там стоит человек 50 хор, человек 15 музыкантов. Естественно, и можно передохнуть, кто-то сыграет соло. Трубат, кларнет, там два кларнета. Или какая-то духовая брасовая команда сыграет эти все еврейские хасидские мелодии. То есть все время идет танцевально, ритмично. А плюс еще Израиль, все-таки большая тенденция Востока. Очень много певцов восточных, причем от каждого народа. У марокканцев свои певцы, у йеменцев свои певцы, у курдов свои певцы. И при этом котел варится очень мощно.
Как вы подстраиваетесь под вкусы? Потому что надо в таком случае знать и марокканскую музыку.
Нет, я не говорю, что я играю много и восточную музыку. Вот с этим надо родиться. Но еврейский колорит, еврейская мелодика, конечно, очень помогает. И приглашаешь и диджеев, у них уже готовые ритмические дела.
Разговор о клезмерской музыке продолжает Марк Кабнацкий.
И опять-таки, что касается продолжительности. 1,5 часа, ну, без перерыва хорошо, но я просто как пример приведу то, что зачастую до сих пор есть команды, которые на свадьбах играют сутками. Особенно в Молдавии и Румынии. Это команда примерно из 10 человек, из которых где-то человек 5 играет, 5 либо, если это днем, отдыхает, либо альтернативно отдыхает, либо просто спит. Остальные играют, и музыка звучит просто без перерыва. И все из нас играли на свадьбах, и на свадьбах зачастую приходится работать до дня.
Такой маленький кусочек, это очень традиционное, называется «Проводы гостей» «Фирн Махатонен Айм». Это играется обычно на еврейских свадьбах, исполняется, когда гости уходят домой. Es ist schon spät, für mich hopaheim, für mich hopaheim, als keiner soll nicht sehen. Es ist schon spät, für mich hopaheim, für mich hopaheim, als keiner soll nicht sehen. Ja, bo 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 Der Doktor schweigt um, es kräht schon der Huhn, die Summe der Lebun, es tanzen schon im Korn. Der Doktor schweigt um, es kräht schon der Huhn, die Summe der Lebun, es tanzen schon im Korn. Ja, bo 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 bo.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Клезмеры. Еврейские музыканты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Воспринимает ли музей Сахарова процесс над организаторами выставки «Запретное искусство» как инструмент давления со стороны властей? Об этом говорим с председателем Совета музея Центра академика Сахарова Анатолием Шабадом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, убитый в результате покушения сегодня в Махачкале, похоронен в его родном селе Ганода Гунипского района. Расследование убийства взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» при нападении был ранен сотрудник налоговой службы по Сунжинскому району Османова-Шигуров. Он доставлен в больницу. Родственники польских офицеров, расстрелянных в 40-х годах в Катыни, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Ранее российские суды отказались возобновить расследование Катынского дела, а также реабилитировать погибших. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва связывает выделение кредита Минску с признанием им независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент США Барак Обама завершил рабочий визит в Германию и отправился в Париж, где примет участие в праздновании 65-летия высадки союзников в Нормандии. В Германии Обама провел в Дрездене переговоры с канцлером Ангелой Меркель, а затем посетил территорию бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на растущее давление на его кабинет. В пятницу Браун объявил о перестановках в правительстве после того, как три министра подали в отставку. Это случилось в связи со скандалом вокруг выплаты необоснованных компенсаций министр. В центре Киева при взрыве в лифте в жилом доме погиб человек. Канада отказалась удовлетворить просьбу США и забрать 17 китайских мусульман из военной тюрьмы на базе Гуантанамо.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. Вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным прирусской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия». Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе было. Он там в отставку вышел, себе дом построил, и там остался. Сыновья его были полковниками, генералами.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию? Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что в Карс много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Прадедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в Карс зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все, они заходили все в дома, они их угощали. Они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету. И уходили. Никого не, из наших не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдул-Меджид, последний султан, падишах с Николаем, неплохо дружил. Потом тоже революция и в России, и в Турции, Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски. Я пришел по-турецки разговаривать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно, и чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Ну, она в турецкой школе училась. И мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили. Своя община была. Церкви не было у нас. Дядя Вова был, папин двоюродный брат Владимир Янчиков. Он хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или трех из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню до утра, конечно, у нас такая обычая, ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук, и в саду, помню, в сентябре было, тот день именины мои. Мы бесились в саду, не понимали, дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, мы начали понимать, что такое смерть. Любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. А вот курица жареная, вареная была, и гусь, и индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала на Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раз нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать, там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сваренное, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею-эю посевали, с Новым годом поздравляли. Открываем пятачки, доставайте пятачки.
Мы Рождество Твое Христе Божие читали и нам деньги давали.
С ним по звездам сужащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет с востока. Господи, слава тебе. Вот это мы детицы пели. Да, подарки, орешки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая. Там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция были между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров была высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку, на тыпочке мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали. 3 килограмм сахара, а пару делали сперва, там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили в дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали. Очень долго яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе 150 яиц, желток из 3 килограмм сахара, 5-6 килограмм муку, это все надо месить. В простой кастрюле или где-нибудь не смоешь, это месить. Деревянная хорошая корыта была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочках несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потукнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русское детство» в турецком городе Карсе. Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились на стол, все одновременно садились. Это определенный час еды было у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас часто борщ варили, мама. Ну, у нас там не было же в кассе свинины, мяса. У нас только от говядины, с говядиной варили. Борщ и очень вкусный был.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. Это у нас не было, но у других семьи, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
Именины важны были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда со Стамбула вернулся и такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос стоит. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наш алкоголь не был никогда. У нас только, когда собирались на день рождения, именинные на праздники. 70 сантилитровая водка, если будет за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу пиздец, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
Старые книги были, сказки бабушка читала, толстая старая русская книга была, почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилось вот «Колобок», Золотая рыбка.
Ну, конечно, колобок дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали, какой-то колобок, и около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, тут, это, я путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова с нами занимался по-русски. Владимир Михайлович Янченков, папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была. Он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. Вот он заставлял нам изучать стихотворение. Лермонтова изучали, Пушкина изучали, грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Карте, когда жили, там русской школы не было. А наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был. Весь день работал. Возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам. И заставлял всю алфавиту. Ну, заучили, заставлял всем нам читать, потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были, вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они ходили, скажем, понедельник и среду. А мы, малыши, вторник и пятницу. Вот, взрослые, серьезно, а мы, малыши, там смеялись, потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите, напрасно это делаете. Но очень добрый человек был, всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы, он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, три сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, мама читала. Тогда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, эта гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самый серьезно относился к этим книгам наш Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папы специально пошел в своем доме, большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина, и каждого русского писателя тома были все. Он очень был любитель Пушкина, и все стихотворения наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он всю стихотворение до конца. Я думаю, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я попробовал 34 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и я всех их знал.
Церкви не было, мы в домах молились, и священника не было, за священника принимали вот дядя Владимира Михайловича, а дома молиться у нас мама научила. Перед иконой молились, там у нас молитвенник был, мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала, до Пасхи с крестопоклонной недели всегда она читала. А до нее ее бабушка читала Великий Четверг, Великую Пятницу. Мы тогда маленькие мы были, но стояли и слушали, не знаю, насколько понимали, но очень наш мы все знали.
Нас приучили, что до спати, до постели мы молились и так ложились. Я знал очень наш, и обязательно помолимся, перескрестимся. И утром, когда вставали, молились. Ну, в каждой у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были. И наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка. И там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили. Мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда мне моя крестная мама крестик подарила. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать, и папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязной машиной, и в церковь не хотел ехать. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы с Валей и шли машину помыть. Мы потом, конечно, сами тоже должны были чистые, купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
потому что они были за границей, их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень крепкие чувства духовные, религиозные, они быстро соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой, нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас, даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, во-первых, фамилии не было, хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но уж дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась Саша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В традиционной рубрике «Красное сухое» московский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Михаил, судя по вашей фамилии, вы должны быть человеком винной культуры. Не обманывает ли нас ваша фамилия? Вы ведь живете в Москве.
Фамилия, она на той фамилии, где бы вы ни жили, вы принадлежите этой фамилии. Поэтому нет, не обманывает. Вино, конечно, для меня тоже значит очень много в этой жизни.
Какие у вас были самые первые винные впечатления в жизни и в каком возрасте? И где? В Москве или в Грузии?
Ну, первые мои впечатления не впрямую с вином связаны. Это было с моим дедом Михаилом Калатозовым. Он пропитал мороженое разного рода алкоголем, и мы с ним съели по одному пломбиру за 48 копеек. Продавался в Москве пломбир, пропитанный насквозь алкоголем, я был пьяный вдребадан. Потом я понял, что опьянение тоже имеет разные стадии и разный эффект восприятия окружающей среды, потому что от вина все-таки другое опьянение, чем от крепких напитков.
Вы часто бываете в Грузии?
Я бываю в Грузии достаточно часто, я стараюсь быть как можно чаще, но не всегда получается, но в год раз почти обязательно.
Для русского человека Грузия ассоциируется с песнями и с вином, а для вас?
Для меня тоже. Мне так нравятся грузины, которые поют и пьют. И мне гораздо меньше нравятся грузины, которые занимаются чем-то другим. А я же грузин, поэтому я могу это говорить так. Это часть, это главная часть, может быть, грузинской ментальности. Петь и пить. Причем пить, это же не выглядит плакатно-фальшивым социальным опорочиванием этого дела. Это очень благородное занятие, потому что, когда грузины пьют, они продлевают жизнь друг другу. Потому что грузины, выпивая за столом, друг другу говорят такие хорошие слова, что, как правило, ни у кого из них не бывает похмелья. Они просыпаются с ощущением своей надобности, своей востребованности в этой жизни для другого человека. Я могу вам рассказать замечательную историю. Есть такое место Алматы, но это не Алматы, как Алма-Ата, а это деревня в Кахетии. Находится она между Греми и Сабве. Греми – известное место, да? Коньяк даже был такой. Греми. Мы там сидели с моим товарищем, которого, к сожалению, я давно не видел, потому что он сейчас живет в Германии, и писали сценарий у них дома. Этот был дом Кикнадзе, а я, значит, вместе с Резо Кикнадзе, с сыном Зураба Кикнадзе, есть такой историк грузинский. Вот вместе с Резо Кикнадзе сидел там и писали мы сценарий. А рядом с нами жил человек, кахетинский крестьянин, которого прозвали Пенек, потому что он очень был похож на пенек. Так вот, этот кахетинец сделал замечательное вино. Для того, чтобы вы поняли, как он относился к самому процессу делания этого вина, у него был старший сын, которого, когда вино делалось, он близко к вину не подпускал. Я его спросил, почему? Характер у него мерзкий, боюсь вино испортить. Вот для него это было каким-то таким священнодействием, да? А так как мы выпивали с ним каждый вечер вот его замечательное вино, я с ним договорился, я говорю, да, в этой деревне в центре стоял такой странный Сталин. Посреди, на площади, когда мы въехали в эту площадь, я увидел пол Сталина. Рисунок поясной генералиссиму со всеми орденами, но половина его. Когда мы подъехали поближе, я понял, в чем дело. Просто пол Сталина выцвело, потому что половина была на солнце, половина в тени, и осталась половина Сталина. И когда мы, значит, с Кунзой начали выпивать вечерами, я ему сказал: слушай, вот давай за что хочешь будем пить, только не заставляй меня пить за Сталина. Он говорит: не хочешь, так не пей. И вот так мы спокойно сосуществовали, пока один раз к нашему застолью не присоединился его сосед. Мы выпили 3 стакана вина, после чего сосед сказал, что он идет домой, а Кунза уже был пьяненький, он сказал: подожди, подожди, сейчас я, говорит, выпью такой тост, ты, говорит, никуда не уйдешь. Он разлил вино и сказал: давайте выпьем за великого Сталина. Говорит хозяин. Сосед уселся, взял стакан, произнес тост, выпил. А я уже был тоже пьяненький. Если бы был трезвый, скорее всего, я бы, наверное, тихо выпил. А тут пьяненький, и меня он спрашивает: а почему, говорит, ты вот, почему не выпил? Я говорю: я не буду пить. Он говорит: я, говорит, ничего не знаю. Вот стакан у человека за столом, после того, как все выпили, должен быть пустой. Я говорю: слушай, я не буду пить, не приставай ко мне. Я могу вылить это вино, но пить не буду. Это я с соседом выясняю отношения. Сосед говорит: ну, хоть вылей, но стакан должен быть пустой. Он, скорее всего, имел в виду, что я не вылью вино, а выпью. Я взял стакан и пошел к двери. Кунза спрашивает меня: ты, говорит, куда идешь? Я говорю: я сейчас вылью вино и вернусь. Он сказал: ты что, с ума сошел? Повернулся к соседу, он говорит: знаешь что, твою мать, мать Сталина, потом посмотрел на меня, и твою мать. Ты что, говорит, с ума сошел? Из-за этого человека ты вино вылишь? Не хочешь — не пей. Все, на этом закончили мы разговор. Это было для меня показателем того, что Сталин, так сказать, величайший грузин на этом свете, не тянул даже на стакан вина.
Михаил, мне кажется, что вино входит в состав крови грузинской культуры. А в состав вашей крови вино входит?
Мой отец был наполовину грузин, наполовину итальянин. Моя мама грузинка. А с 13 лет я живу в Москве. У меня было выпито столько водки и столько вина, что, наверное, в состав моей крови входит и то, и то. Но, конечно, входит, потому что это же часть той цивилизации, которой мы себя причисляем, да, мы без нее не можем существовать, поэтому в состав любого грузина, скорее всего, входит немножко вина.
Мне кажется, что алкоголь входит в состав воздуха, скажем, в Грузии в состав грузинского воздуха входит вино, а в Москве в состав московского воздуха, мне кажется, что входит водка. Да. Вам легко пьется вино в Москве?
Вы знаете, в Москве всегда лучше пить водку, потому что даже разговор под водку в Москве другой. Это еще одна вещь, которая очень четко указывает на то, что алкоголь не такая простая штука в этой жизни. Не можешь ты пить везде одно и то же. Окружающая среда очень часто диктует, какой алкоголь употреблять. Хотя опыт некоторых уважаемых мною товарищей показывает, что с определенного момента можно обходиться только водкой. То есть, если вы находитесь в диалоге с самим собой с помощью алкоголя, то чем старше становитесь, конечно, тем больше у вас потребность в алкоголе, который объемом мал, но действием велик.
Вы не только грузин, вы еще и кинорежиссер. Для вас, как для кинорежиссера, что это за фактура, что это за ткань, винная ткань?
Вот когда был Горбачевский дела, борьба с этим ахетинцем, разрешили делать вино. Но тятю, а тятя — это вот тот самый жмых, который остается после того, как выжили виноград. Им сказали: но тятю вы будете выкидывать. Ахетинцы никак не могли понять, почему. Потому что это жизнь дальше. Это чурчхелы, это пеламуш, это, в конце концов, водка под названием тятя, которая, так сказать, их поддерживает в течение всей зимы. Они согреваются этой тятей. И она заводит их каждое утро. Просто просыпаясь, они выпивают там 50 грамм, идут в лес за дровами хотя бы. Но есть замечательные сорта виноградные в Грузии, которые почти забыты уже сегодня. Есть, например, такое вино хихви, которое пили грузины во времена царицы Тамары. И есть люди, которые сейчас пытаются эти вот сорта восстановить. И говорить тогда о том, что это некая жидкость, которую вы в себя взливаете, очень трудно, потому что это становится уже каким-то совершенно другим историческим документом.
У меня был к вам вопрос как к кинематографисту, как к режиссеру. Вот Чехов в «Чайке» замечает устами своего персонажа, как показать лунную ночь в осколке бутылки. Такой метонимический ход. Как можно в кино показать вино так окольно, метонимически?
Я думаю, это повод для целого кино. Я бы назвал бы один замечательный фильм итальянца Олми «Легенда о великом пьянице». Скорее, это именно вот история того, что такое алкоголь, что такое вино в жизни человека, как оно иногда его возвращает даже обратно в эту жизнь. Я бы назвал еще один фильм под названием... Ох, это фильм Отара Йосельяни.
«In Vino Veritas».
«In Vino Veritas», да. Но «In Vino Veritas» — это такое название, по-моему, во Франции оно называлось по-другому. Точный перевод на русский — это «Прощай, пастбище коров». Это песенка такая французских матросов, которые, уходя в море, видели место, которое вот Францию называли тем самым пастбищем коров. Да?
Судя по вашему личному опыту, водочная культура и винная культура вполне совместимы. По крайней мере, и водка, и вино входят в состав вашей крови. Насколько совместимы в 21 веке винная грузинская культура и водочная русская?
Абсолютно совместимы. Слава Богу, люди, которые несовместимы и там, сегодня, в 21 веке, к культуре и к вину, и к водке не имеют никакого отношения. Они все больше и больше ведь за здоровый образ жизни ратуют, спортсмены и так далее. Поэтому это то, чего они изменить не могут. И для меня очень странно, что они этого не понимают, что есть вещи, над которыми они не властны совершенно. И человек должен соизмерять свои возможности со своими заветными желаниями. Есть вещи, которые непреодолимы в этой жизни, слава Богу. Это есть и культура, и алкоголь. В
рубрике «Красное сухое» московский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems unilateral. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».